Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум новым российским фильмам. Документальная 30-минутная лента Татьяны Чистовой «Будьте здоровы» показана на фестивале «Послание к человеку». Международная премьера прошла в октябре в Лейпциге. Снимался фильм в Петербурге весной этого года в первую неделю коронавирусного локдауна. На экране портрет опустевшего города, а слышим мы голоса людей, как правило, немолодых, звонящих в один из кризисных центров, чтобы узнать, как им выжить во время самоизоляции, положены ли выплаты, можно ли получить продуктовый набор, как добиться медицинской помощи.
Скажите, о каком изоляции может идти речь, если мы не можем получить социальные деньги на почте? Я принимать у себя почтальона, если от меня требуется изоляция, не буду. И что будет? Что мне делать? У меня ни копейки денег нет. У меня никого нет в этой жизни.
У вас есть социальный работник?
Нет, я не пользуюсь и не буду пользоваться этими людьми. Хватит в этом государстве криминально. Все было. Никого на порог пускать я не буду. Я имею право.
Да, да, конечно, вы имеете право. Я тогда, честно говоря, даже не знаю, чем вам помочь.
Минуточку, еще раз повторяю. У меня нет ни копейки денег.
Государство, которое бросило этим несчастным, запертым в своих жилищах людям жалкие крохи, 2000 рублей или пачку крупы, готовится к своему главному празднику. И в финале фильма мы видим толпу молодых людей, которые, не соблюдая карантинных мер, 9 мая пришли потусоваться на Васильевском острове и послушать выстрелы из пушки, заменившие салют. Режиссер Татьяна Чистова, гость программы «Культурный дневник».
Много историй мы за эти 30 минут услышали, маленьких историй, каждая из них – это трагедия. Какая вам запомнилась больше всех? Мне звонок женщины, которая не может 3 дня поднять больного мужа, которого привезли из больницы и который упал с кровати.
Вы же понимаете, что у меня было очень много материала, и когда вы садитесь за монтаж, нужно некий принцип отбора. И в какой-то момент этот принцип был таков. Вот если я могу соотнести себя с любой из этих историй, подписаться под каждой, то я ее беру в монтаж. Я могу говорить от себя. Я вот Татьяна Чистова. Мне привезли мужа с больницы. Или мне 54 года. И это та категория, которую никуда не берут на работу. И тогда я ее беру в монтаж. А если нет, то это останется где-то в другом месте. И поэтому у меня нет такого, чтобы я сказала, что какая-то единственная. Я могу сказать, что очень долго существовала в кино история, которую я не взяла, а она тоже очень хорошая, когда звонит женщина и говорит: «Здравствуйте, это из Калининграда. Вы знаете, я звоню по поводу бывшего мужа. Я просто хочу узнать, как у вас там обстановка?» А ей говорят: «Ну, нормальная обстановка». Говорит: «Я могу не волноваться?» Можете не волноваться. Говорю: «Спасибо вам большое». И вешает трубку. Это тоже очень близкая история, потому что у меня тоже есть бывший муж. И когда все это началось, я знаю, что я позвонила. Но я позвонила все-таки не в кризисный центр, там, а бывшему мужу. Поэтому они все человеческие, и они все мне близкие. Не буду выделять никакую.
Я думаю, те, кто следят за вашим творчеством и знают ваши другие фильмы, сразу заметят, может быть, не очень явную параллель с фильмом «Убеждение». Это фильм о тех, кто отказывается от призыва в армию. И там есть такой антимилитаристский месседж. И в вашем фильме тоже в самом финале он есть. Это два лика государства. Государство тратит миллионы на празднование 9 мая во время эпидемии и жалеет вот эти крохи для стариков, которые заперты на самоизоляции в своих домах. Есть общее между идеями вот этих двух документальных фильмов?
К сожалению, да. И знаете, когда как-то автор находит какой-то свой язык, к сожалению, он становится создателем одного фильма. Прочитал одну книжку Паланика, вторую можешь не читать. К сожалению, эти фильмы похожи друг на друга. Я вначале думала, что это только мне похоже, а потом в Лейпциге, где я тоже давала интервью, первое, что меня спросили, как эти два фильма похожи друг на друга. Ну, Лейпциг провел параллель, что и в том, и в другом случае человек маленький разговаривает с большим государством. Там не было в этом фильме антимилитаристского месседжа. В фильме «Будьте здоровы» был месседж о том, чтобы все-таки государство как-то посмотрело на тех, кого оно обязано защищать.
Тем более, что речь идет об вот этих последних советских поколений, которые воспитаны на доверии к государству, являются его опорой.
Да, но это же тоже такой специфический срез общества, потому что там в моем поколении в кризисный центр не позвонит. Я буду звонить друзьям, писать в социальные сети или каким-то другим образом решать проблему, потому что у меня доверия к государству нет. Наоборот, скорее опасения. А та категория граждан, которая звонит в этот центр, она надеется на некую, конечно, помощь.
Очень важно, что оператор вот этого кризисного центра, которому звонят эти люди, она в том же самом положении фактически находится. И это очень интересно, что она не представляет государство какое-то безликое, а фактически она говорит, что я тоже вот такая же, как вы.
Да, это важная часть истории. И мы там уже были, мы снимали там. И одно отношение у меня к государству, а другое совершенно человеческое отношение к работе. Работающему центру. И то, что конкретно в эту неделю, первую неделю, которую когда еще все испугались, то, что люди, не имеющие психологического образования, опыта выведения дистанционно человека из состояния какого-то шока, упала лавина работы, с которой они вынуждены были справиться, потому что как раз их-то не посадили на карантин, они работали стационарно. И вот этот вот поток, который обрушился на них, он был невероятным. То, что эти люди реально спасли, я думаю, что не одну человеческую жизнь, это совершенно не имеет отношения к государству, к системе, а к тому, что человек должен был услышать некий человеческий голос. Это так. Поэтому к самим работницам я отношусь очень хорошо. Несмотря на то, что часть информации, конечно, она такая, скажем, странная. Да? Но это не вопрос к там, квалификации этих женщин, а вопрос к системе, скорее.
Что они могут сделать, если продуктовые наборы, которые оставляют нуждающимся пенсионерам, состоят из каких-то просроченных детских каш?
Конечно.
Что удивляет в этих звонках, в этих голосах? Кто ничего не требует, не проклинает государство, не угрожает. Все говорят смиренно.
Я не знаю, что на это ответить, правда. Потому что, конечно, впечатление это все производит тягостное. В принципе, когда ты понимаешь, что ты попадаешь под некую категорию, население подразделено на категории, кому-то положено, кому-то не положено в принципе, кому-то положено, наверное, что-то побольше, а кому-то положено что-то поменьше, а вообще положено крупа гречневая, пачка макарон, а фрукты не положены. Это, конечно, крайне унизительно, вообще в принципе унизительно понимать, что в какой-то ситуации острой, резкой нужды, ты, прежде чем даже если и получишь эту помощь, ты должен будешь пройти процесс некой весьма унизительную процедуру пройдешь.
Селекцию.
Да, да. И поймешь, в какую категорию тебя зачтут. А параллельно с вот этой вот моей историей я уже села за монтаж, несмотря на то, что закрылись магазины, да, вот эта вот первая неделя, я живу в таком районе Петербурга, он называется Коломна. Пушкинский домик в Коломне.
Да, да.
Это такая часть Петербурга, которую Ахматова говорила: вокруг шумит город Питер, что народу бока повытер. Это такой район, который никогда не жил хорошо. Он на отшибе. И в этом районе существует самый дешевый рынок, сенной рынок. Рядом с ним существует опрашка, которую закрыли, потому что она торгует не продовольственными товарами, а сенной рынок работает. Вообще работал, не поднял цены, в отличие от магазинов. И в какой-то момент, уже после окончания первой недели, вдруг на этом рынке появилось объявление, которое было, во-первых, его написали от руки, а во-вторых, его ВКонтакте опубликовали, что кто-то из людей, кто торгует на этом сенном рынке, написал объявление, что такого-то числа всем нуждающимся мусульманам будем выдавать бесплатно продукт. И случился аншлаг. Уж все ли мусульмане, нуждающиеся в Петербурге, бросились на сенной рынок, я не знаю. Я это не видела глазами, а у меня младший ребенок живет недалеко совсем от сенного рынка. Сказал, что там приехал ОМОН, который всех немедленно разогнал, и сенной рынок закрыли. И, в общем, он был открыт уже, когда эти карантинные меры сняли. Мне кажется, что это более как-то честно и по-человечески. Опять-таки, как говорится в моем кино, либо всем дают, либо всем не дают. Ну, как-то вот так.
Где вы снимали? Это все снято в вашем районе, в Коломне?
Почти все в Коломне, кроме величественного двух кадров в финале. Это уже Васильевский остров, потому что в Коломне таких зданий нету. Коломна маленькая.
Да,
Коломна
нужно описать просто для наших слушателей, что мы видим на экране. Это либо совсем такие глухие стены, либо глухие стены старых домов, где иногда возникают окна, пугающие стены.
Я была в идеальной ситуации, когда у вас есть тексты, и вы, как Господь Бог, имея слово, должны визуализировать его. Вы понимаете, что вы прекрасный тот самый Творец, который, имея слова, должен создать мир по этим словам. Такого счастья работы у меня не было никогда, потому что то, что в нашей вечной книжке описано, ты полностью это можешь реализовать. А так как Коломна несколько раз горела, то в Коломне часто можно увидеть брандмаурные стены. Брандмаурная стена – это глухая стена без всяких окон и дверей, которая изолирует дом от пожара. И периодически в этих брандмаурных стенах вы можете видеть пробитое окно.
Еще вот одна сцена, которая запомнится, конечно, любому зрителю. Это большая стая голубей, которые бегут прямо на камеру. Поскольку мы не видим лиц тех людей, которые звонят в эту службу помощи, их можно представить в виде таких невинных голубей. Птичка Божья. Или вы не хотите таких аналогий?
Ну почему же? Во-первых, птичка Божья. Раз. Во-вторых, средний возраст моих героев в 99 случаях это 65+. А у меня есть два ребенка, два сына, с которыми не всегда хорошие отношения, которые, когда я начинаю очень много говорить, я получаю ответ: слушай, тебе пора кормить голубей. И это такая аналогия с людьми, которые приучили этих прекрасных птах бегать за ними и говорить: дай, дай, хоть что-нибудь дай. И отчасти звонки, которые поступают на этот кризисный центр, он связан с тем, что людям нужно дать чего-то. По крайней мере, еды. Но еды-то можно дать, в конце концов.
Многие думают, что вот эти карантины убивают больше людей, которые теряют средства к существованию и страдают от стресса, чем сам вирус. Должен ли зритель вашего фильма сделать такой вывод, и ваш ли это вывод?
Ну, не мой точно, я не знаю. Правда, не знаю, потому что я читаю, больший процент в Петербурге – это врачи. Это связано не с изоляцией, а с нагрузкой вирусной, которая происходит. Та стена памяти врачей, которая заявлена в фильме, в начале фильма и в конце фильма, она за вот эту вот неделю, она расположена на Малой Садовой улице. И первый день мы ее снимаем на 4-й день карантина. А в финале это июнь. И вот из одной 10 человек, погибшие медики в Петербурге, это почти вся Малая Садовая улица. Это очень много. Это очень много, очень жалко людей, очень жалко врачей. По поводу стариков, я, к счастью, из тех людей старшего поколения, с кем я общаюсь, никто подобной болячки не подцепил. И те, кто соблюдали карантин, и те, кто не соблюдали карантин. Они все, слава богу, живы-здоровы.
Сейчас особенно карантин соблюдают единицы, а большая часть к нему относится как к какой-то формальности, ну, там, в транспорте или где-то, но потом эти маски снимаются, и люди ведут себя так, как будто никакой болезни нет.
У меня, как я говорила, район бедный, с большим количеством людей без определенного места жительства, официально называется бомж. Когда карантин объявили и город соблюдал карантин, бомжи, они как существовали вдоль речки Пряжки, так они существовали вдоль речки Пряжки. Я всех своих бомжей знаю. Я могу точно сказать, что никто из них не пострадал от вируса. Поэтому то, что дано мне в ощущениях, говорит о том, что я, скорее всего, не верю в карантин. Но проповедовать это я бы не стала, потому что я не обладаю всем объемом информации.
Режиссер Татьяна Чистова рассказывала о документальном фильме «Будьте здоровы». Вы слушаете программу «Культурный дневник». Кинодраматург Юрий Арабов дебютировал в роли режиссера. Он снял фильм «Геракастра». Сценарий он создал в соавторстве с албанским писателем Исмаилом Кадаре. Албания 60-х годов, городок под названием Геракастра. Картина начинается с сцены свадьбы. Русская девушка Катя, выпускница филфака МГУ, выходит замуж за албанца, молодого историка, с которым познакомилась в Москве. Вскоре после того, как на художественной выставке Катя вступает в диалог с местным диктатором Энвером Ходжей, ее мужа арестовывают по сфабрикованному обвинению, судят за шпионаж и расстреливают. Затем попадает в тюрьму и сама героиня, причем тюремным надзирателем оказывается ее лучшая подруга. Геракастра – первая после более чем полувекового перерыва совместная работа российских и албанских кинематографистов. Юрий Арабов рассказал о фильме моей коллеге Веронике Баде.
Я снимал картину о наказании, о том, что любое преступление всегда наказуемо. И чтобы люди, которые пытают других людей, даже не имея к ним никаких враждебных намерений, а просто потому что так хочет государство по долгу службы, а все равно все получат наказание. Я снимал об этом, о терроре государства против личности. Тема, к сожалению, актуальная до сих пор и не только для России. Это первое. Второе, я снимал о том, что в ряде стран как бы советские люди не выступали как империалисты, а выступали как носители культуры. В Албании мы вообще как бы ни при чем ко всем этим событиям, потому что Ходжа выделился в 1944 году во время войны, он не был ставленником Кремля. Он молился на Сталина, а как бы Хрущев его просто взбесил своей десталинизацией. И Ходжа развернулся на 180 градусов, повернулся спиной к Хрущеву, лицом к Китаю, а потом отвернулся от Китая. И было объявлено, что Албания единственная коммунистическая страна. Это сопровождалось широкими репрессиями, причем специфически эти репрессии были начаты с советских женщин. Это очень странно, потому что в 50-е годы дружили с Албанией, и около 1000 советских женщин вышли замуж за албанцев и уехали в Албанию, поскольку вырваться из Советского Союза даже в Албанию – это было нечто. И первая волна репрессий в стране была против вот этих 1000 советских женщин, многие из которых были действительно выпускницы университета, преподавали русский язык, литературу. А после того, как этих женщин отправили в каменоломни, Ходжа принялся за собственное население. То до сих пор в Албании не проведено расследование преступлений Ходжи. И в точности даже никто не знает масштаба репрессий. Всю тюрьму я писал для фильма по рассказам зэков, которые уцелели. Они мне рассказывали о пытках, в частности, о пытке под названием «Псарня», когда на шею одевался ошейник, человек, женщина или мужчина приковывались к столбу, и в отдалении стояла миска с водой, поскольку климат жаркий, и в тюрьме не давали воды, а специально кормили селедкой, чтобы вызывать жажду. И как бы вся пытка стояла в том, что человек пытается дотянуться до этой миски, а не может, цепь не пускает. И, конечно, то, с чем я столкнулся в Албании, говорит о том, что как страшно человеку оборачиваться назад, но без этого оборачивания назад вряд ли что-либо поймут они в настоящем. Причем парадоксальная ситуация, что я не нарывался на это производство. А мне пригласили сначала как сценариста Каннского лауреата написать это в соавторстве с классиком албанским Измаилом Кадаре. Ну, от Кадаре это был просто материал. А всю историю делал я уже, потому что я видел, потому что я спрашивал. А меня пригласили. А потом так получилось, 3 режиссера отпало, и я согласился снять сам эту сложнейшую картину.
Да, были про землетрясение. Это в 18-м году начались съемки.
Да, и землетрясение, 8,5 балла.
Приехал туда, со съемочной группой.
Приехал туда, пошло землетрясение. Уехали в горы, и, может быть, это нас спасло. В Тиране 8 баллов и в Дюрасе, город частично разрушен, люди спят на улицах, в машинах, погибли многие. А мы в горах, где землетрясение около 5 баллов, а я ничего не замечаю, поскольку для меня каждый съемочный день – это землетрясение. А вот когда я должен быть всем, собирать костюмы, реквизит, заменять актеров, которые не едут, тем, кто есть под рукой. В частности, в сцене суда оператора сыграл просто директор площадки наш, Игорь Бабаев, потому что актер из Тирана не приехал из-за землетрясения. Для меня каждый день землетрясения, я 12 часов работаю, прихожу, сваливаюсь и все. А мне говорят, а твою кровать развернула сегодня ночью? Я говорю, как? А мою развернула, говорит мне художник Валерий Архипов. А я даже ничего не чувствую. Я знаю, что погибают люди, что разрушен город, что не приезжают актеры из-за землетрясения. А для меня каждый съемочный день – это землетрясение. И я землетрясение увидел только в свободный день в Тиране, когда я шел по улице, увидел зеркала в магазине, вместо зеркал была вода. Я даже не понял, что происходит. Почему вода в зеркале? Оказывается, что это были толчки 4,5 балла, когда амальгама в зеркалах плавает.
Российский зритель увидит этот фильм?
Российский зритель, может быть, увидит этот фильм только после засветки этой картины на фестивалях.
То есть сам по себе он в прокат не пойдет?
А кому он нужен? А, картина длинная. У нас прокат 1,5 часа. Она сейчас 2,45, но сокращу я ее.
Некоммерческая.
А, Б, они считают, что некоммерческая. Знаете почему? Потому что зрители не любят тюрьмы. Еще с прокатчиками не разговаривали, никто картину не видел. Я просто предполагаю, что, может, а зритель не любит тюрьмы. Знаете, и вообще не зритель даже тюрьмы не любит. Мы вообще как-то особо какой-то тяги. Вживую, кстати, в тюрьме снимали. Настоящие. Как-то не испытываешь. А зритель не любит пытки и не любит несчастливых концов. Пытки есть. Конец счастливым признать никак нельзя в фильме. Только если картина засвечивается на фестивалях, чем-то отмечается, класса А, 3-4 центральных, что-то получает, тогда, как мне представляется, она может выйти к зрителям. Вот в нынешней культурной ситуации.
А по политическим мотивам? Ведь тоже здесь уже теперь не любят копать прошлое.
Они любят копать, скажут, на что-то намекаете. И я буду говорить, я намекаю только на страницу истории, которую мы не знаем.
А в албанской?
Да, я буду стоять здесь, упертый рогом.
Намекаете на российские
качества? Да, 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 на реалии, на все. Да хоть не, даже не наставим. Я, естественно, снимал отчасти тоже ради этого, потому что я считаю этот материал актуальным. А кроме всего прочего, моя семья разобрана террором, потому что...
Сталинским?
Ну да, это такая у меня болевая точка.
Деды?
Дед и бабушка были, как крымские греки, вместе с татарами, сосланы в 44-м году в Сибирь. Еще шла война, везли их там около 40 дней, не кормили. Дед умер от голода, бабушка доехала. Потом вместе со своей дочкой они до 56-го года жили в лагере для репатриантов.
Это мама была, дочка?
Нет, это была сестра мамы. Мама уехала поступать во ВГИК в 37-м, поступила и избавилась от этих репрессий. Ее не пустили в кино, поскольку она дочка репрессированных, но она избавилась от вот этого вот всего. Они до 56-го года жили за колючей проволокой. Это был особый режим, более вольный, чем в лагере, но, естественно, режим не свободы. И там была такая драматическая история, что мои-то очень не любили вспоминать это, а я случайно в Израиле встретил человека, который с ними сидел в одном лагере, и он рассказал такой интересный кусок. Значит, один раз проснулись и видим, ворота лагеря открыты, на вышках никого нет, а на наших глазах колючую проволоку сматывают.
Это какой год?
56-й. Все, пошло у нас, понимаете? И никто не пошел, потому что некуда идти, негде жить. Мы прижились в бараках, и нас начали насильно выгонять на свободу. А это вот то, что в какой-то степени это метафора нашей жизни. В году 87-88 мы проснулись, проволоки нет, и нас насильно гонят руководящие товарищи на свободу. Кто-то пошел, как я, с удовольствием, а кто-то не пошел. Кто-то сказал, послушайте, я в бараке родился, это мой дом. Ну, это интересно психологически.
Обалденно.
Интересная история, реальная. Это вот по поводу нашей истории о том, что у нас все делается под нажимом. И свобода дается под нажимом, и не свобода дается под нажимом. Нажим, 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 нажим. Ты знаешь, у меня единственная претензия к сегодняшней России одна. То, что власть имущие специально отказываются от понятий добра и зла. Отказом от гуманитарных культурных понятий, которые только в России есть. У нас нету больше ничего. Она вот культура, по-моему, в каждой нации парит над народом в каком-то отрыве. Это очень странное явление. Я под культурой понимаю вовсе не Джоконду и не этот фильм, который я снял, или миллион раз лучшие фильмы, которые сняты. Нет. Под культурой я понимаю описание связей между человеком и человеком, артикуляция этой связи между человеком и обществом, между человеком и Богом, мирозданием, природой. Вот эти описания связи есть культура. Они могут быть художественными, они могут быть научными или паранаучными. Вот это все культура. И Россия дала великую культуру в XIX веке. И если мы сейчас посмотрим на эту культуру, на Достоевского с этими слезинками ребенка, на Толстовского, сколько человеку земли нужно, мы вообще не найдем это в современной России. Потому что руководители наши сознательно отказались от оперирования понятий добра и зла. И вот это у меня к власть имущим единственная претензия. Потому что я считаю, что Россия состоялась только в этом. А в социальном же устройстве сомнительно все очень. Сомнительно был коммунизм и сомнительно сегодняшний режимчик. Но если меня спросят, хочешь ли ты вернуться в коммунизм, я скажу «но». Я не хочу жить в прошлом, я хочу жить в настоящем и в будущем, если оно есть у меня и у страны. Нет, мы не то что несовершенны, мы просто по-прежнему обладаем просто множеством грехов. Но я человек искусства и культуры, я должен заниматься не экономикой и не политикой, а вот тем, что я вижу, очень большой грех уничтожения власть имущими гуманитарных понятий добра и зла, отказ от них. Это для меня грех очень тяжелый.
Разговор Вероники Баде с Юрием Арабовым о его фильме «Геракастро» в программе «Культурный дневник. Радио Свобода». Над этим выпуском работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.